Настоящие люди. Настоящая музыка. Настоящие новости. Радио «Комсомольская правда». Радио про настоящее. 97,2 FM. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире. В
прямом эфире. А вас я попрошу остаться.
Доброе утро, друзья! Это действительно мы с вами в ближайшие 2 часа до 10 утра в прямом эфире будем обсуждать все, что в мире происходит.
Да-да, здравствуйте, прямой эфир, радио «Комсомольская правда». Мы с вами, вы с нами, и мы этому очень-очень рады. Давайте сразу напомню наши координаты. 8 800 200 ровно 9702, это номер телефона, и Viber с WhatsApp, плюс 7 967 200 ровно 9702. Мы с Тутой Ларсен все ваши сообщения читаем с огромным удовольствием, заливаемся слезами, да, от того, какие трогательные вы нам смски пишете. Вот, и, в общем, очень-очень радуемся каждому вашему сообщению, буквально как дети.
Да. Да, но сегодня у нас есть еще один дополнительный повод для радости. Алексей Навальный чувствует себя лучше, его вывели из искусственной комы и даже постепенно снимают с аппарата искусственной вентиляции легких. Он реагирует на речь, и мы очень надеемся, что состояние его продолжит улучшаться. Хотя в клинике Шарите, где Алексей сейчас лечится в Германии, говорят о том, что рано оценивать долгосрочные последствия отравления Алексея Навального.
Да, ну, в общем, ну, дай бог ему здоровья, собственно, как говорится, да. Тем временем нас продолжают обвинять в том, что это... Ну, нас, в смысле Россию, продолжают обвинять в том, что это мы его отравили, вообще самые страшные люди. Дональд Трамп вообще говорит, что отравление Навального – это достаточный повод для остановки «Северного потока-2». В Германии тоже много всего интересного говорят. Вот. А тем временем Мария Захарова, это официальный представитель российского МИДа, она призвала определить, в конце концов, уже в Германии человека, который отвечает за состояние Навального. Ну, то есть официального спикера, да, от которого идет вся информация. Потому что эти одно говорят, те другое говорят, эти третьи. Здесь какой-нибудь фонд, здесь клиника, здесь правительство, здесь Меркель еще что-то заявила. Ну, в общем, со всех сторон информация, и эта информация совершенно разная. Вот, а еще...
Меркель-то не просто что-то заявила, а сказала, что типа политика пытались заставить замолчать, и охарактеризовала все произошедшее как нападение. Правда, ну и как бы понятно, жирный намек на то, кто пытался его заставить замолчать, только совсем непонятно зачем, почему именно сейчас. А самое интересное, что глава МИД Германии заявил, что есть признаки, указывающие на причастность Москвы к отравлению Навального, потому что якобы он отравлен новичком, а новичок принадлежит российским властям.
Новичок в мире принадлежит российским властям. Это как китайские панды. Все панды в мире, они китайские, да.
Да, но сдаются в аренду за очень большие деньги. А еще, значит, Хайко Маас, глава МИД Германии, говорит о том, что доказательством причастности может стать ситуация, в которой Москва не примет участие в раскрытии преступления. И то, что Москва выслала Навального лечиться в Германию, это не показатель того, что Москва... ну, готовы принимать участие в раскрытии преступления. И то, что мы до сих пор не получили никакого инфоматериалов, никаких запрошенных генпрокуратурой с 27 августа, тоже как бы показывает, что мы, конечно же, не хотим принимать участие в раскрытии преступления. В общем, как-то странно у них, знаешь, одна рука одно делает, а другая другое.
Да, ну а вообще создатель «Новичка» тут говорил, что, слушайте, ну, если бы это был новичок, то он бы не очнулся. Ну, то есть все, точно. Абсолютно.
Ну, или, по крайней мере, был бы эффект не только на нем, но и на тех, кто был рядом с ним.
Да. С нами на связи Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России. Леонид Викторович, здравствуйте.
Доброе утро. Доброе утро, да.
Леонид Викторович, слушайте, а самый главный вопрос. А вернется ли Навальный после выздоровления в Россию? Как вы думаете?
Ну, я думаю, что после такой истории, наверное, вряд ли вернется. Скорее всего, ему предоставят какие-то защиты, потому что назад тут, ведь как с крокодилом, назад же не пойдешь после всего, что было раскручено и заявлено. Потому что назад это надо извиниться перед Российской Федерацией, сказать, что мы не правы были, простите нас, пожалуйста, давайте начнем все отношения сначала. Так же не будет. Конечно, из него будут делать героя. Теперь, конечно, он будет главный оппозиционер. Конечно, как уже кто-то из западных написал, он кость в горле у Путина, и, конечно, во всем виноват Путин. Поэтому все, человек исчерпал свой ресурс здесь, как вот там Левада-центр показывает, 3% популярности. Все, человек не справился с той функцией, на которую на него возлагалась, и надежды, которые на него были возложены, не оправдал. Поэтому надо из него делать уже такого, знаете, Ленин в разливе где-нибудь будет сидеть, и оттуда может быть писать и что-то вот блогерском заниматься, продолжать.
Слушайте, но мы все помним, чем заседание Ленина в разливе закончилось.
Ну,
со счетов разлив не будем
убирать. В кавычках это имел в виду, потому что на какой товарища Навального Ленин? Там был реальный этот борец за власть со своими представлениями, с жесткой политической линией, с программой действий. Ну, от Навального мы ничего подобного не слышали. Это копатель в грязи просто-напросто. Не, при этом он делал абсолютно нормальную работу. Это такой санитар леса и на здоровье. Пусть бы он раскапывал всякие коррупционные вещи, но называть его оппозиционером и политиком, по-моему, это такое как минимум малодушие, понимаете? Или там непонимание реальной ситуации. Хотя вообще мы все живем в мире постмодерна, где, как мы знаем, классики там Жан Бодрияр, например, говорил, что происходит отчуждение действительности от знаков, обозначающих его. То есть мы живем в мире придуманных символов и придуманных текстов. Вот, собственно говоря, мы сейчас и наблюдаем некое такое театрализованное представление, если уже отойти от политики и говорить философскими категориями.
А так и продолжит Европа, просвещенная и Германия, и теперь еще и Соединенные Штаты, обвинять нас во всем и делать из нас самых главных врагов мировой демократии?
Да, потому что это единственный путь, это единственная скрепа, которая сдерживает сегодня Европу, в которой, как мы видим, куча противоречий, куча интересов. Оказалось, что нет вообще европейцев, есть французы, есть немцы, есть датчане, у каждого есть шведы, есть венгры, есть сербы, у каждого есть свой интерес, есть болгары, как ни странно. Вот. То есть нации сохранились политически, и их интересы сегодня кардинально противоречат друг другу. Единственное, что их сдерживает вместе и заставляет работать как бы еще в едином проекте ЕС, это страшная Россия, которая угрожает этому союзу.
А почему бы...
Да, парни, извините, я просто не поняла, на каком месте я зависла. У меня вот такой вопрос. А как так получается, что, ну, то есть, это уже какой-то совсем детский сад. Они говорят, если Москва будет препятствовать расследованию, Москва говорит, я здесь, алло, привет, я готова способствовать расследованию, я вам отправила человека на лечение, я прошу у вас документы в Генпрокуратуру, чтобы мы начали с вами содействовать, сотрудничать в плане расследования. Но, как бы, это вообще часть выключается из информационного пространства. А разговор идет о том, что даже о какой-то гипотетическом нашем нежелании участвовать.
Да,
какой-то абсурд.
Да, так на минуточку даже консулы не пускают к Навальному.
Ну, историю мы со Скрипалями помним, то же самое. Мы помним потом, выйдя якобы из комы, племянница или кто там Скрипаля появилась и прочитала текст по бумажке, да, на ломаном русско-английском языке. И исчезли. Ну, может, здесь мы помним Родченко, которая была одной из частью такой же игры антироссийской, когда из России просто чудовище из морских глубин, как говорил Хизернаур, лепят. Вот то же самое здесь не исключено, что человек зачитает какое-то постановление, потом попадет под программу защиты свидетелей, если это Россия, если это новичок, если это подлые службы, спецслужбы, которые охотятся за умелым, хитрым и умным Навальным, то, наверное, сценарий должен быть такой. А в противном случае я говорю, ну, надо извиняться и говорить, простите, мы были дураки.
Да, спасибо большое, Леонид Викторович. Леонид Крутаков, политолог, публицист, доцент финансового университета при правительстве России, был с нами на связи. Ну, конечно, такая очень непростая ситуация. Получается, что мы в любом случае будем виноваты.
Да, не будем, а мы просто виноваты, потому что мы существуем, такое ощущение. Просто сам факт нашего существования говорит о том, что, в общем, все плохое в этом мире – это Россия. И, конечно, давайте докажем это. Ну, мы готовы с вами на эту тему пообщаться. Ну, просто тут вот это вот какой-то абсурд, который творится, когда, ну, нас просто игнорируют и обвиняют в том, в чем мы совершенно не ну, как бы, я не говорю про отравление, да, обвиняют в том, что мы там не хотим участвовать в расследовании этого дела. При том, что мы делаем все для того, чтобы в нем участвовать, и нам не присылают документы в генпрокуратуру, но виноваты в этом мы. Ну, какой-то, опять же, повторюсь, я обыватель, я смотрю на эту ситуацию с точки зрения, ну, какого-то просто разума, да, я его не вижу здесь.
Георгий Бов, журналист, политолог, наш коллега, говорит, что было бы гораздо хуже, если бы Навальный умер.
На Западе довольно много политиков, которые настаивают на принятии новых жестких санкций против России в связи с этим отравлением. И, конечно, то, что Навальный вышел из комы, это несколько, хотя в незначительной мере, улучшает информационный фон вокруг этой истории. Гораздо было бы хуже, если бы он умер. Вот. Но, тем не менее, вопросы будут задавать, по-прежнему требуя некоего сотрудничества России в расследовании этого дела. Если никакого взаимодействия не будет дальше с нашей стороны, ну, например, в форме там создания совместной врачебной комиссии, скажем, как предлагал Рошаль, тогда можно предположить, что голоса сторонников санкций будут звучать все настойчивее.
Вот Георгий Георгиевич сказал про Леонида Рошаля, который предложил создать совместную комиссию российско-германскую, а ему Юлия Навальная очень жестко ответила. Так вот, сейчас врач Леонид Рошаль ответил жене Навального Юлии, говорит, я не верю, что это некорректное письмо мне написали вы. Мне о вас рассказывали другое. Ваше письмо по содержанию не соответствует тому, о чем я писал. Все понимают ваше состояние. Желаю Алексею Анатольевичу выздоровления и берегите себя, написал Леонид Рошаль.
Да, самое главное, на самом деле, чтобы Алексей Навальный был жив и здоров, и все остальное это уже второстепенно.
Да и вообще, всем здоровья. Делаем сейчас перерыв небольшой, 2 минуты, сразу после него.
Но вы же взрослые люди.
Это было начало.
Это действительно история, которая будоражит.
Так вся страна обалдела.
И Россия – родина слонов, она от океана, да, и мы всегда правы, мы никогда не сдаемся.
И самое главное, что же будет дальше?
«Комсомольская правда» – это радио.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир. Радио «Комсомольская правда». Валентин Алфимов, тут Ларсон. И вы с нами, дорогие друзья, по всем средствам связи, которые у нас только есть. Это и номер телефона 8 800 200 ровно 9702, и Вайбер с WhatsApp'ом, плюс 7 967 200 ровно 9702. Ну и куда же мы без Белоруссии, да? Помните, накануне вечером появилась новость, что пропала Юлия Колесникова. Это член...
Мария.
Мария, простите, ради бога. Это просто сейчас я еще от Навальной не отошел. Что это член вот этого координационного штаба...
Совета белорусской оппозиции.
Да, давай так, пускай будет. Ну, в общем, смотрите, нашлась она и ее соратники. Члены Координационного совета по захвату власти Антон Родненков, Иван Кравцов этой ночью сбежали за границу. Они находятся на территории Украины. Их коллега Мария Колесникова тоже пыталась незаконно покинуть территорию Республики Беларусь, но была задержана на границе.
Немножко непонятно, что значит незаконно покинуть границу, покинуть Республику Беларусь, а что... теперь ограничены люди в передвижениях.
Не, ну, может, там
все подробности...
паспорта не было или еще что-то.
Может быть, да. Подробности этой истории мы расскажем вам в наших новостях. 8:30. Следите внимательно за эфиром «Комсомольской правды».
Да, и мы тоже следим. А еще следим за тем, что происходит на Дальнем Востоке. Что происходит во Владивостоке. Мы накануне говорили с нашим коллегой Алексеем Сумуськовым, корреспондентом «Комсомолки» во Владивостоке. Там ждали... Там вот буквально в конце прошлой недели прошел один супер-тайфун, такой супер-пупер-тайфун, я бы даже так сказал. Вот, очень серьезные разрушения, пострадавшие люди и все такое. И тут, значит, вот накануне стало известно, что еще один супер-тайфун на них движется. И вот мы буквально за полчаса до того, как разыгралась стихия, накануне разговаривали с ним по телефону. Давайте теперь узнаем, как вообще там прошла ночь, как прошел день. Вот. Алексей с нами на связи. Алексей, здравствуй.
Да, всем привет, друзья. Все у нас
привет.
На самом деле хорошо, я бы даже так сказал. Ну, не везде, конечно же, хорошо. Все-таки тайфун Хайшен, 10-й по счету, который накрыл Приморье вчера вечером, он сегодня ранним утром ушел уже на территорию Китая. То есть он не успел наделать много шума, и его главной отличительной особенностью от предыдущего тайфуна Майсак было все-таки то, что он нес в себе больше дождя, нежели ветра. Потому что Майсак все-таки мы страдали именно от шквалистого ветра ураганного, от высоких волн. Здесь все-таки были подтопления. Поэтому по городу не так много поваленных деревьев. Там, по-моему, во Владивостоке вообще так ничего не повалило. Есть перемывы дорог по Приморскому краю, из-за чего сейчас ограничено сообщение между муниципалитетами. Но уже сейчас там либо организованы альтернативные объезды, либо работают спасатели, чтобы все-таки какой-то альтернативный проезд быстро соорудить. Ну, а в целом он не оказал такого сильного воздействия, как предыдущий тайфун Майсак.
Скажи, пожалуйста, а люди как себя вели в этот раз? Потому что с Майсаком мы видели, что, несмотря на штормовое предупреждение, люди все-таки имели неосторожность выйти из домов, и для некоторых это, ну, тоже имело какие-то печальные последствия. В этот раз народ был поосторожней?
Для тех, кто рискнул выйти на улицу во время тайфуна Хайшен, единственное негативное последствие оказалось то, что они промокли с ног до головы, потому что действительно был сильный дождь. Ветра как такового сильного не было, поэтому даже если кто-то и выходил куда-то, ну, он максимум промок, его никуда не снесло, и никакие конструкции на него не обрушились. В этом плане все-таки Хайшен более был благосклонен к населению Приморского края, нежели его предшественник.
Власти говорили о том, что детям можно не ходить в школу, если что, и просили работодателей не сильно ругаться, если кто-то не приедет на работу. Школы работают сегодня, все хорошо?
Ну, это было по Майсаку, насколько мне известно, была рекомендация отпустить людей пораньше. В плане Хайшена у нас не было таких предупреждений, то есть в школы все с утра пошли, как и полагается, да и работодатели. Ну, не было таких вот сообщений, что можете там не ругаться на кого-то сильно. У нас все равно все прекрасно все понимают в нашем городе. У нас 10-й тайфун по счету за этот год. Конечно, у нас любой работодатель поймет, если где-то кто-то попал в пробки. Я сегодня утром добирался до рабочего места. Да, действительно, была серьезная пробка. Там, ну, это было две аварии, на самом деле, а не последствия тайфуна.
Леш, скажи, пожалуйста, ну что синоптики говорят, что прогнозируют? Все-таки остановится стихия на юбилейном 10-м тайфуне или Приморью еще ждать сюрпризов от погоды?
Дело в том, что 10 тайфунов за год – это, в принципе, ну такая уже даже сверх нормы. Пока синоптики такого долгосрочного прогноза максимум на полторы недели дают, и вот в ближайшие полторы недели ничего такого не происходит, да и, собственно говоря, уже сам сезон тайфунов-то, он подзадержался. Обычно последний тайфун к нам захаживает в конце августа. В этот раз он уже вот на сентябрь немножечко перекинулся. Так что будем надеяться, будем верить, что все-таки 10-й тайфун был в этом году последний. Нас ждет, наконец-таки, бархатный сезон. И купальный сезон продолжим.
Да, Леш, мы этого вам и желаем. Алексей Сумуськов, корреспондент «Комсомольской правды» в Владивостоке, был с нами на связи. Вот нам наш слушатель из Владивостока пишет. Все хорошо в Владивостоке. Ветер был не такой сильный, осадки были, но небольшие. В данное время солнечно. Ветерок свежий поддувает.
Я себе прям
представляю эту картину.
Да, тебе прям надо съездить в Приморье, она тебе покой не дает. Прям в каждом эфире вспоминаешь с нежностью и любовью об этом регионе. Но мы переносимся в Крым. Замминистра экономического развития Сергей Назаров прокомментировал ситуацию с недостачей воды в Крыму и сказал, что она довольно жесткая, имея в виду ситуацию со снабжением водой Симферополя и его пригородов. Обмелели водохранилища из-за засухи, власти ввели поэтапный режим ограничения водоснабжения в Симферополе 39 ближайших селах, и по-прежнему подача воды, к сожалению, пока снижается. И
Вот к 7 сентября, это накануне было, да, это уже третий этап этой программы. Подачу воды снизили со 150 до 70 тысяч кубометров в сутки. Населенные пункты снабжаются по графику, и это, конечно, большая-большая беда. И вот, как говорит Сергей Назаров, замминистра экономического развития, с точки зрения предыдущих периодов территории были обеспечены водой, водохранилища наполнялись, обеспечивали потребности, не было никаких проблем. Однако на сегодняшний день ситуация достаточно жесткая.
С нами на связи наш корреспондент, господин «Комсомольской правды» в Крыму, Надежда Дацюк. Надя, доброе утро, привет.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Действительно настолько тяжелая ситуация, настолько сложная, что вода по графику, и это действительно жестко?
Да, действительно жестко. Такого у нас не было никогда в Симферополе. Ну, все-таки крымская столица, да, но тем не менее, вот воду подают по графику, только в центральном районе города у нас есть вода круглосуточно, остальные живут с 7 до 9 утра и с 7 до 9 вечера. Изначально, правда, планировали подавать воду с 6 до 9 и с 6 до 9 вечера, но утром, а получается, что воды настолько мало уже, что сократили подачу воды еще на час утром и на час вечером, вот это вот третий наш этап ограничений. Ну и сказали, что если там в ближайшее время ситуация как-то не поменяется, не пойдут дожди, то, возможно, даже город перейдет вообще не на почасовую подачу воды, а на подневную, то есть там по четным дням будут давать воду одной части города, по нечетным дням другой части города. Но все-таки надеемся, что такой ситуации не будет, и осень, там дожди пойдут, но пока что-то не видно, погода у нас очень хорошая, это с одной стороны хорошо, но с другой, конечно, очень плохо. Из-за того, что наши водохранилища все больше мелеют, точно.
Надь, а вот перекачка воды по трубопроводу от Тайгакского водохранилища к Симферопольскому, она проблему не решила, получается?
Да, она проблему не решила, потому что она подает незначительное количество воды в сутки, и там непостоянный, да, водопровод, его нужно строить, чтобы он был более основательный, скажем так, на это там деньги уже вроде бы как выделяют, поэтому, да, ну и как бы они говорят, что нельзя там полностью выкачивать, естественно. И как-то вот так ситуация складывается, что какие бы скважины не бурили возле Симферополя и какие бы не перегоняли, ну, как бы воду не перегоняли, она кардинально вопрос не решает, потому что городу нужно в сутки, в среднем вот у нас было 160 тысяч кубов воды. Это для круглосуточной подачи. Сейчас город 75 тысяч кубов получает. Вот при таком графике.
Надь, ну вот это все временные меры, там перекачка, еще что-то. А что касается серьезных мер, таких более глобальных, что обещают власти?
Ну вот наш глава Крыма Сергей Аксенов говорит, что они рассматривают даже самые фантастические варианты, но пока их якобы не озвучивают. Ну, он говорил о варианте, чтобы там поставить якобы некоторые установки, снижающие уровень испарения из водохранилищ, потому что 17 тысяч кубов в сутки уходит только благодаря тому, что вода испаряется. Ну, у нас климат достаточно жаркий, и вот теряется вода еще и на этом. Плюс они планируют там ремонтировать, естественно, как бы нашу сеть, которая подает воду в дома. То, что говорят, что изношена. Ну, странно, что мешало им сделать это раньше. Да, ну вот московские власти говорят, что 80% якобы воды теряется при подходе к домам, да.
Ничего
вот.
Себе.
Ну, вот они пока оценивают, да, ущерб, как бы сколько вообще теряется, как воду сохранять, как ремонтировать и что. Ну вот поэтому каких-то таких конкретных планов,
нету,
я так понимаю,
да.
Ну, нам не озвучивают.
Да, Надь, спасибо большое. Надежда Дацук, корреспондент «Комсомольской правды» в Крыму, с нами была на связи.
Вы же взрослые люди. «Комсомольская правда». Радио. Поколение Би-2.
Взрослые люди.
Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Да, друзья, продолжаем рассказывать вам о том, что происходит вокруг нас. Есть хорошие новости. Дети и взрослые, которые потерялись в горах, в сочинских горах, в Чишхо, найдены, все живы-здоровы, благополучно доставлены в безопасное место. И, как я понимаю, уже совсем скоро увидят своих родных. Дети школы Олимпийского резерва, 8 детей и 3 взрослых, отправились в достаточно простой маршрут по сочинским горам, но, тем не менее, заблудились. Они шли к красивым озерам, Хмелевским озерам, но до них не дошли. И, в общем,
а давай сейчас...
Им вынуждены были провести ночь в горах. Да.
А давай сейчас услышим как раз о том, как ребят сами рассказывают об этом походе, как они в него собирались и как заблудились, да, чтобы нам не пересказывать их слова.
Мы на горе, мы без понятия, где мы находимся. Но часы разрядились, высоту не посмотреть. 1700-800. Просто темноту посидели, переждали, и все. Мы на горе нашли дождевик какой-то, и на нем это сидели.
Планировали 4 часа в поход, но нас мужчина не туда повел по дороге. Мы хотели просто к Хмелевским озерам пройти, но не получилось. Мы на Чешковскую гору поднялись, и оттуда нас мужчина не туда направил.
Мужчина. Да, мужчина – это тренер этой старшей группы, 36 лет мужчине, как выражаются участники этого похода. Он тренер по горным лыжам, соответственно, с детьми в Сочи они вот в... Это село Эстосадок называется, да, это вот верхняя олимпийская деревня. Вот, они там, у них там сборы были, в общем, поехали туда на отдых и решили прогуляться. Видите, да, планировалась прогулка всего на 4 часа. Всего 4 часа. Ну, слушайте, ну это несерьезно. Ну, я в том плане, что, да, многие говорят, что вот он не сообщил никому там в МЧС, еще что-то. Слушайте, да он на 4 часа пошел гулять. Но это все равно же за хлебом выйти. Да, прогулка
нет,
на 4 часа в горах Сочи.
Нет, ну послушай, не-не-не-не-не. Это абсолютно не так. Я с тобой не согласна. Ты отвечаешь за чужих детей, и ты не являешься сертифицированным инструктором и знатоком сочинских маршрутов. Горы есть горы. Даже если это Сочи, они кажутся такими несерьезными, лубочными, невинными. Заблудиться там действительно легко. И факт, что МЧС искали детей не там. И чудом совершенно ребенок позвонил маме, а потом перезвонил на неизвестный номер, а это был номер сочинского там одного из руководителей МЧС, которых искали, и таким образом их нашли. А все это могло бы закончиться трагедией. И, безусловно, я совершенно хоть на 4 часа, хоть на час ты уходишь в горы с детьми, ты обязан зарегистрировать этот поход. Или хотя бы кого-то предупредить о том, что вы туда пошли официально.
Давай сейчас услышим тогда Валерий Гагаладзе, это руководитель сочинского туристского клуба, что он думает по этому поводу, профессионал, большой профессионал своего дела.
Заблудиться тоже можно, но бывает, ничего страшного. Может быть, что-то там пошло немного не так, как, может быть, должно было быть. По крайней мере, не имеет смысла создавать ажиотаж вокруг этого. Дети есть и нашлись, и они немного заблудились. Такое может быть. Это может быть не только с детьми, но и со взрослыми.
Это Валерий Гагаладзе, да. Руководитель сочинского туристского клуба.
А вообще офигенно. Вот я сейчас себе представляю, что мой ребенок пошел погулять в горы и пропал на сутки. И это вообще не мелочь ни разу, даже если это один ребенок.
Но если ну, один, то есть, это
ребята,
это сильно
о чем
хуже.
Мы говорим? Да, понимаю. Нет, ну если был один взрослый, один ребенок, неважно, сколько там было детей и так далее. Важно просто, что чей-то ребенок сутки провел в горах, и его родители понятия не имели, что с ним происходит. Это кошмар любого родителя. И понятно, что там, как рассказывают местные жители «Комсомольской правды Кубань», все забюрократизировано, чтобы просто сходить погулять в горы. Нужно много бумажек собрать. Но если у тебя погибнет ребенок в горах, ты никакими бумажками его не вернешь обратно. Ну, блин, слабоумие и отвага это называется. Вот 2 года назад в горах Сочи погиб 13-летний школьник из Новосибирска. Он отбился от группы и упал в пропасть. И кто за это отвечает? Ну, кто повел детей в горы, и кто не заметил потери ребенка? Поэтому хорошо, что с ребятами все благополучно закончилось, но я думаю, что когда ты сам идешь в горы гулять, ты взрослый человек, ты берешь на себя ответственность за свою жизнь и свое здоровье. Но когда ты ведешь с собой чужих детей, ты не имеешь права этого делать без того, чтобы соблюсти все бюрократические условности, пусть не условности, но, по крайней мере, власти должны знать, что ты пошел в горы с детьми.
С нами на связи Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае. Егор, здравствуй.
Доброе утро.
Какие последствия будут у этой истории? Там сейчас следствие ведется, да?
Да, там следователи начинают проверку, выяснили, что туристическая группа не была зарегистрирована в МЧС, как группа, которая собирается в поход. Вот. И, соответственно, это уже является первой претензией.
Угу. Что грозит ему?
Что?
Что грозит?
Что ему грозит?
Пока сложно сказать, что ему грозит, потому что проводят проверку, и уголовных дел или статей, хотя бы по которым, в рамках которых проходит данное дело, пока не называют. Ну, халатность, скорее всего.
Но это административная, да, будет в любом случае какая-то история?
Ну, так как дети не пострадали, я думаю, это сильно смягчит ему ситуацию. Но стоит отметить, что родители этих детей, которые из Тверита, они горой становятся за тренера, за их тренера, за этого гида, который, ну, как гид выступал в данный момент, потому что они говорят, что это супер клевый мужик, нормальный специалист, и вообще мы очень рады, что наши дети у него занимаются. И вот сейчас как жалко, что на него сейчас всех собак спускают. Вот хорошо было бы, если бы это было не так, мы будем всячески этому способствовать.
Но, сейчас, Валь, прости, просто судя по тому, как дети рассказывают об этом походе, вот мы слушали синхрон, да, а для них это тоже в итоге оказалось каким-то захватывающим приключением.
Мы когда звонили, удалось дозвониться до одного из пацанов 15-летних, которые там были, ну, нам показалось, откровенно говоря, что для них это все не более чем такой очередной прикол, который можно потом будет интересно в ТикТоке обыграть и так далее. То есть мы им звоним, они смеются, что-то перекрикиваются, делают вид, что пропадает связь, хотя на самом деле ничего такого. То есть для ребят это было увлекательное приключение, которое можно потом будет рассказать девчонкам, мальчонкам и так далее. Вот. А то, что весь город на ушах стоял вертолет, над ними полдня летал, и 170 человек на квадроциклах, конях и пешком лес прочесывал, но это сопутствующий ущерб, как говорится.
Что сейчас с детьми? Где они? Что с ними? В больнице,
они,
не в больнице?
Они в СССР, никакой больницы им не нужно, они все живы, здоровы, и даже психологическую помощь оказывают, ну, никому не требуется. То есть они, их просто с ними поговорили, пообщались, привезли в СССР, ну, это в гостиницу в СССР, это на тумбу такой, где они, собственно, живут, и все.
Да, Егор, спасибо большое.
Значит, все хорошо закончилось. Эта история хэппи-энд.
Да.
Могло бы закончиться иначе.
Егор Казаков, корреспондент «Комсомольской правды» в Краснодарском крае, был с нами на связи. Смотри, видишь, очень, очень хорошо, что у всех детей хорошее настроение. Очень хорошо, что все так классно закончилось. Но я думаю, что настроение было бы сильно хуже, если бы поиски затянулись и не сработала бы связь, да, если бы они не смогли сообщить. То есть если бы не сутки прошли, а, не знаю, там, хотя бы двое суток. То есть это уже совсем другая история. Они же пошли гулять, всего на 4 часа, ну, по крайней мере, планировалось. Они даже с собой еды не взяли. Ну, то есть там, ну, воды попить, понятно, а еду с собой не брали. Вот. И, конечно, все могло бы завершиться совсем по-другому.
Ну и да, и 170 человек их искали с вертолетом на конях и квадроциклах, и, конечно, это, ну, мы могли бы всего этого избежать, если бы человек просто сообщил о том, что он ведет детей в поход местному МЧС.
А вот давай как раз в следующей части поговорим, что должно произойти, чтобы такого избежать.
Но вы же взрослые люди.
Видишь суслика?
Нет.
И я не вижу. А он есть.
Нам есть что вспомнить. Рассказываем свои истории в программе «Дежавю». Я, Михаил Антонов, жду вас каждые выходные в 11 часов вечера по Москве.
I'll be back.
Взрослые люди. Взрослые люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
Возвращаемся в прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тут Ларсен, Валентин Алфимов. Говорим про детей, которые потерялись в сочинских горах. Трое взрослых, 8 детей. Детям от 10 до 16 лет. Взрослым, соответственно, 20-21 и 36 лет. Это главный у них там был провожатый и тренер по горнолыжному спорту. Вот. Собственно, они отдыхали в Сочи. Ну, видимо, там сборы были в Олимпийской деревне. Вот, ну и решили пойти прогуляться. Прогуляться не очень далеко и не очень долго, буквально там до озер красивых дойти и вернуться. На все про все 4 часа. Ну, в общем, пока шли, заблудились, и сутки, значит, 170 человек, МЧСников, вертолеты, конные отряды, я не знаю, там квадроциклы, просто пешком люди ходили. Вот, искали их, слава богу, нашли, причем нашли не потому, что искали хорошо, а потому, что у ребят все-таки там, ну, где-то пробилась связь. Они нашли, ну, кто-то из парней смог...
Искали-то хорошо, но не там, потому что у них не было четких координат. Если бы человек зарегистрировал маршрут и сказал бы, куда они идут, понимаешь? Может быть, их искали бы и там, где они заблудились. Но, Валь, просто вот я сижу сейчас, понимаешь, и вспоминаю Сямозеро, вспоминаю лагерь в Хабаровском крае, где тоже вроде все было нормально. Мы доверили детей каким-то инструкторам, каким-то вожатым, каким-то людям, которые отвечают за детский отдых, а потом мы детей потеряли. И то, что здесь такой трагедии не произошло, это просто чудо, слава богу. Но это не значит, что все в порядке.
Ну, давай как раз сейчас об этом и поговорим. А я хочу к нашим слушателям обратиться. Друзья, как вы считаете, как надо наказать вот этого вот тренера, из-за который, а, не подал заявку никуда, и, б, из-за которого дети заблудились. Расскажите нам ваше мнение. 8 800 200 ровно 9702 и Вайбер с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. Для того, чтобы как-то немного смягчить всю эту историю, да, мы слышали детей, они довольны, у них все хорошо, никто из них не в больнице. Наш корреспондент Егор Казаков говорит, что они, собственно, вообще смеются, шутят, и у них все классно, и они там будут...
И обожают своего тренера, да.
И да, хотят, и они обожают своего тренера. И родители тоже обожают тренера, да? Вот ваше мнение, как его надо наказать? 8 800 200 ровно 9702. И Вайбер с WhatsApp'ом плюс 7 967 200 ровно 9702. А с нами на связи Дмитрий Алешкин, инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы. Дмитрий, здравствуйте.
Да, доброе утро. Доброе утро.
Что вы думаете об этой ситуации?
Да, слышал ваш разговор. Там действительно две самые главные большие ошибки были совершены в начале. Маршрут должен был быть заявлен, особенно детский. То есть МЧС должны были знать изначально, куда идет группа, кто старше, и когда самое главное, когда они должны были выйти. Это не было сделано, это первая ошибка. И второе, это наличие средств связи, особенно в детской группе. То есть если там нет мобильной связи, выходя на такой маршрут с детьми, обязательно должна быть спутниковая связь. Она сейчас в России доступна, это не так дорого. Ни того, ни другого, особенно вот эта история о том, что у детей были, как бы было рекомендовано не брать с собой вообще гаджеты, дабы так вот, ну, как бы...
Детокс такой, да, у них?
Да, да, детокс цифровой. Это глобальнейшая ошибка. То есть, ладно, дети, почему не было телефонного инструктора, почему не было навигатора, GPS, по которому можно было определить свое местонахождение и, собственно, не заблудиться, это огромный вопрос. То есть тут...
Кстати, это очень хороший вопрос, потому что существуют различные навигационные программы, которые работают даже в отсутствии интернета.
Абсолютно. На мобильном телефоне практически, не практически, любой навигатор, ну, кроме Google и Яндекса, они все работают в офлайне. То есть куча программ, которые заранее подгружаются картой, и вы по ним можете ходить без наличия мобильной связи, исключительно, вот, ну, главное, чтобы телефон у вас работал.
Ну, вы знаете, вот эти вот сочинские вот эти горы вокруг Красной Поляны, они вроде как, да, считаются чуть ли не просто каким-то супер-мега-парком отдыха.
Знаете, у нас, я могу ошибиться, ходят, да. Наш общий знакомый, я могу ошибиться, 2-3 года назад человек пошел в одиночный маршрут, однодневный. Нашли его через 2 недели, при помощи огромного количества спасателей, нашли, разумеется, уже неживым, мертвым. Человек соскользнул на ответственной тропе вниз, при этом маршрут он взлетел, но он отклонился от маршрута, и все. И человек, кстати, умер, он не от того, что он разбился, а от жажды, потому что он упал, он был жив, но не мог двигаться, у него не было средств связи с собой. И, соответственно, пролежав там 3 дня, человек просто вот...
Ну, смотрите, Дмитрий.
Горы не прощают, да, таких ошибок?
В любом походе должен быть бэкап-план всегда. То есть, особенно если вы идете с детьми. То есть вы всегда должны знать, что если что-то пойдет не так, как быстро вы из этой ситуации выберетесь. Mm-hmm. Особенно если рядом есть цивилизация.
В то же время вот нам слушатели пишут, вы детей накажете, больше никаких детей в никакие походы не поведут, себе дороже. Плюс, ну, десятки сообщений о том, что все настолько забюрократизировано, особенно в Сочи, что невозможно просто получить разрешение.
Элементарнейшая, я не знаю, как это назвать, там, ошибка или головотяпство, любой выход в дикую природу должен быть зарегистрирован в МЧС. Касательно детей, если мы говорим. Если это не, там, грубо говоря, компания друзей, которая сама решила на свой страх и риск куда-то пойти, не возлагая ни на кого ответственность. А здесь же дети, да, то есть если человек, который на них берет ответственность, он обязан оставить информацию о том, куда он идет, когда он должен выйти, по какому маршруту он будет следовать. И в таком случае не потребуется там сотни людей, вертолеты и прочее. Процедура очень простая. Протокол поиска элементарен. То есть человек заявляет маршрут, после этого, если человек не выходит в установленное время, в установленную точку, просто по этому же маршруту проходит отряд МЧС. Либо пролетает вертолет, ну там в зависимости от маршрута, там любая техника или еще что-то. То есть все поиски проходят очень быстро. В случае отсутствия такой заявки, кстати, эта заявка, она сейчас даже она обязательна в случае совершения походов по пересеченной местности. То есть это закон Российской Федерации. Выходя на маршрут, вы обязаны заявить его в МЧС локальном.
Дмитрий, они провели сутки в лесу, сутки в горах. Насколько сложно это было, учитывая, что у них не было никакой еды с собой, да, потому что они всего на 4 часа ушли?
Да нет, еды это вообще ничего страшного, то есть основная как бы угроза это либо холод, либо осадки, ты отрицательно, ну, как бы при низкой температуре. Наличие еды, воды там на одну ночь никакой критической вообще ситуации не создает. То есть без еды, в принципе, детский организм за 2 недели может справиться, взрослый до 3. Uh-huh. Без воды 2-3 дня тоже, в принципе, это не критично. Основная проблема – это переохлаждение, когда у вас нет элементарно там возможности согреться, ну, то есть это с точки зрения угрозы жизни. То есть в этой ситуации, которую сказали дети, это было не критично с точки зрения риска для жизни.
Uh-huh. Сейчас Следственный комитет проводит проверку. Как вы думаете, тренеру, который в ответе за этот инцидент, какие будут предъявлены санкции к нему?
Я думаю, никаких, потому что с точки зрения законодательства он ничего не нарушил.
Ну как не нарушил? Вы же говорите, что он обязан был...
Да, но это никак не наказывается.
Да, Дмитрий, спасибо большое. Дмитрий Алешкин, инструктор по выживанию в экстремальных условиях дикой природы, инструктор школы выживания в дикой природе, был с нами на связи. Давайте почитаем сообщение, которое вы нам присылаете. Уважаемые ведущие, добрый день. Наказать очень просто, выставить иск на возмещение средств, потраченных на поиски на поисково-спасательные работы. Вертолет, соответственно, и сами поисковики. Инструктор потерял связь с действительностью. Пишет нам Валерий Зисентуков.
Да, тренер молодец, не паниковал и не дал паниковать детям. Дети прошли неплохую школу выживаемости. Я сам 12 лет уходил в тайгу с друзьями за 25 километров. Вот есть такое мнение.
А еще нам пишут, что я в 10 лет не знаю маршруты и без денег, знаю только направление. Добрался из Сухуми в Пицунду, в пансионат. Родителей из виду потерял и, не зная, что делать, решил добираться до номера. В лесу плутал в 14 лет, по солнцу ориентировался и вышел. Нужно всегда знать ориентиры и направление в голове держать. И детям разъяснить, как ориентироваться на местности и где дом расположен. Вот.
Ну, хотя бы так, наверное, да. Вопрос подготовки инструктора и какая у него квалификация? Да никакой. Он тренер по горным лыжам. Точно нет у него квалификации выживания в горах, ориентирования.
Ну и вот самое главное сообщение. Пускай родители скинутся и подарят тренеру навигатор. Делаем перерыв, после новостей возвращаемся, не переключаемся.
Немножко мозгов.
Если превратишься ты цветочком в поле, я пчелкой лепестки твои найду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Если станешь рыбкой в море, ихтиандром я на дно сойду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты. Ду-ду-ду. Ау, ау, ау. Я тебя все равно найду. Ау, ау, ау.
гей-гей-гей. Если станешь ты гитарой, я пары возьму на пятом ладу. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты ду-ду-ду. Если станешь ты розеткой, штепселем я в тебя войду. Хоть прячься, хоть не прячься, все равно моя ты ду-ду-ду.
Настоящая музыка. На радио «Комсомольская правда».